и старше 18 лет.
С новостями этого часа вас познакомила Светлана Обратнова. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Как именно депутаты Госдумы сегодня лишали мандата Геннадия Гудкова? Подготовка марша миллионов в Москве и в Петербурге. И что думают россияне о политическом правосудии? Вот такие темы, а также обзор западных газет, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение» в этом части нашей программы. Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры. По данным правоохранительных органов, Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Гудков заявил, что обжалует решение в Верховном суде России. За всеми событиями сегодня наблюдала моя коллега Марьяна Тарачешникова. Марьяна, я вас приветствую. Вам слово. Расскажите, как все было.
Здравствуйте, Александр. Довольно жаркая дискуссия сегодня состоялась в Государственной Думе Российской Федерации, и многих депутатов, но в основном тех, кто представляет коммунистов или Справедливую Россию, интересовало то, вообще с какой стати поднят был вопрос о лишении полномочий депутата Геннадия Гудкова, потому что, если напомнить вот эту историю, то запрос соответствующий направил генеральный прокурор Российской Федерации, у которого не было на то полномочий, как утверждал депутат от коммунистов Вадим Соловьев.
Полномочием генерального прокурора в отношении депутатов Государственной Думы является внесение в Нижнюю Палату Российского Парламента представление о лишении неприкосновенности депутата за завершенное им преступление. Что же касается постановки вопроса о прекращении полномочий депутата Государственной Думы, то ни генеральный прокурор, ни руководитель Следственного комитета таким правом Конституции не наделены. Поэтому нынешнее наше действо иначе, чем полным произволом, по моему мнению, назвать нельзя.
Тем не менее, депутаты проголосовали. Большинством, простым большинством голосов было решено изгнать депутата Геннадия Гудкова из Государственной Думы. 294 человека проголосовали за это решение, 150 голосовали против, были и воздержавшийся депутат от «Единой России» Андрей Исаев, поддержавший решение лишить депутата Гудкова мандата, назвал происшедшее сегодня очищением Думы, к которому следует стремиться парламенту.
Сегодня уровень доверия российских граждан к государственным служащим, к депутатам разного уровня оставляет желать лучшего. Единственный способ восстановить это доверие – это показать, что все перед законом равны, что никого не спасает депутатский статус, статус государственного служащего. Если человек нарушил закон, он несет ответственность так, как он должен ее нести, ни больше, ни меньше, в соответствии с нарушениями закона. Если бы сегодня мы проголосовали бы против того, чтобы лишать Геннадия Гудкова мандата, это означало бы только одно, что мы тут сговорились между собой, что у нас здесь все хорошо, мы устроились, 450 человек, и что мы такие небожители, которые, в отличие от простых граждан, закон нарушать могут.
По мнению Комиссии Государственной Думы по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, которая, собственно, и рекомендовала лишить депутата Геннадия Гудкова мандата, он нарушил закон, совмещая коммерческую деятельность с депутатской. И хотя сам Гудков настаивал на беспочвенности подобных обвинений, другие парламентарии в его словах усомнились. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, например, заявил, что Геннадию Гудкову следовало определиться на следующий же день после выборов с тем, оставаться ли в бизнесе, либо добровольно складывать в себя полномочия депутатов, как это сделали некоторые другие народные избранники.
Избранный депутат нарушает закон о депутатах, по которому он на следующий день после избрания слагает с себя все полномочия. И они все 5 декабря написали: слагаю. Он будет только чисто депутатом. Раз не сложил, значит он остался бизнесменом.
Сам Геннадий Гудков, выступая сегодня в Думе, задавался риторическими вопросами о том, что думает по этому поводу президент Российской Федерации, гарант Конституции. И вообще все, что происходило в Думе, он называл именно расправой над Конституцией, репрессиями. Он вспомнил историю с преследованием Алексея Навального, обыск дома у Ксении Собчак, о провокации в Ульяновске в отношении Сергея Удальцова. И сказал, что с его точки зрения все сейчас идет к тому, чтобы заглушить оппозицию и не дать людям высказываться. И вот изгнание его из Государственной Думы – это тоже очередной такой репрессивный ход.
Очень скоро этот парламент перестанет существовать, потому что сегодня миллионы наших граждан убедились в его абсолютной бесполезности. В абсолютной бесполезности той дискуссии, в абсолютной бессмысленности аргументов, в абсолютной ангажированности и абсолютной несамостоятельности даже тех депутатов, которым страна привыкла, но если не гордиться, то хотя бы уважать. Это огромный ущерб, который сегодня нанесен основам конституционного строя. Это спланированная операция, и я знал об этом решении заранее. И я знал, что так будет. И я знал о тех мучениях, которые есть среди депутатов фракции «Единая Россия» и ЛДПР. Но они сегодня струсили. Они сегодня выполнили указания своих групповодов. А руководство «Единой России», обратите внимание, струсило провести тайное голосование. Потому что они точно знают, что их даже их собственная партия, их собственная фракция не поддержит. Потому что это за пределами права, за пределами Конституции. Это противоречит абсолютно любому здравому смыслу в любой стране.
Из результатов поименного голосования следует, что те депутаты от «Единой России», которые ранее поддерживали Геннадия Гудкова, в итоге либо не голосовали вовсе, как Александр Хинштейн, либо воздержались, как Борис Резник. Так что единственным членом ядра, голосовавшим против изгнания Геннадия Гудкова из Государственной Думы, стал Сергей Говорухин. И в «Справедливой России» нашлись депутаты, проголосовавшие против коллеги по фракции. Алексей Митрофанов, Николай Лакутин и Игорь Изотов голосовали за то, чтобы лишить Геннадия Гудкова мандата. По закону Гудков должен покинуть Государственную Думу в течение месяца. Впрочем, он не исключает, что может остаться в парламенте в качестве помощника председателя фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова или даже в качестве помощника собственного сына, депутата Дмитрия Гудкова. Хотя, по словам Гудкова-старшего, он не оставит борьбы и уже в понедельник подготовит обращение в Верховный суд Российской Федерации с требованием признать незаконным и отменить решение парламента.
Мы пройдем этот путь до конца не для того, чтобы вернуть мандат, а для того, чтобы показать вот эту никчемность вот нашей Государственной Думы, для того, чтобы показать абсолютное бесправие. Поэтому в Верховный суд будет подан иск. В Конституционный суд, вы знаете, 116 депутатов уже направили письмо, и сейчас будет дополнительное обращение. И, естественно, мы либо убедимся в том, что у нас все сгнило, у нас нет никаких остатков правосудия, либо мы дойдемся правды, и эту правду узнают граждане России.
Кроме того, Геннадий Гудков не исключил, что репрессии в отношении него могут быть усилены и не исключает возможности возбуждения против себя уголовного дела. Александр.
Марьяна, благодарю. Напоминаю, что за тем, как все происходило сегодня в Госдуме, следила моя коллега Марьяна Тарачешникова. В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры. Гудков, по ее данным, в нарушении закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Глава Московской хельсинкской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать российскую группу «Пусси Райот» на премию «Свобода мысли» имени Андрея Сахарова. Алексеева сказала, что для многих такое решение будет выглядеть жестом против официальной православной России. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Это решение связано с тем, что в акции участвуют представители националистических и леворадикальных движений, а также коммунисты. В Греции в автокатастрофе погибли 4 российских туриста, еще 30 пострадали, в том числе 4 детей. Туристический автобус разбился в районе поселка Кардия в 20 километрах от Салоников. В арабских странах сегодня продолжаются массовые акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире считают оскорбительным. В Афганистане в автокатастрофе в провинции Газни сегодня погибли не менее 50 человек. Мосгорсуд признал законной торговую деятельность на территории Храма Христа Спасителя. С иском обращалось Общество защиты прав потребителей. Папа Римский Бенедикт XVI прибыл сегодня с трехдневным визитом в Ливан. У западного побережья Индонезии сегодня произошло сильное землетрясение магнитудой 6,2. Об угрозе цунами не сообщалось. Данных о пострадавших и разрушениях также нет. Как обычно в это время, я хотел бы отметить для наших слушателей, что с последними новостями «Радио Свобода», текстами программ, экспертными мнениями, сообщениями корреспондентов, блогами наших авторов, видео, онлайн-трансляциями, специальными рубриками и проектами «Радио Свобода» и нашими авторскими страницами, в частности, со страницей программы «Время Свободы», которую вы слушаете сейчас, вы всегда можете познакомиться на нашем сайте по адресу swobodanews.ru. Мы продолжаем программу «Время свободы». Западные газеты сообщают о волнениях в мусульманских странах, где все еще идут протесты в связи с появлением в интернете фильма «Невинность мусульман» о пророке Мухаммеде. О том, кто стоит за созданием фильма и о том, как отразится на внешней политике Соединенных Штатов убийство посла в Ливии Кристофера Стивенса и троих американских граждан, расскажет моя коллега Александра Вагнер, которая сегодня ознакомилась вот с этими публикациями в западных изданиях и сейчас присоединилась ко мне в студии. Александра, здравствуйте, и вам слово.
Здравствуйте, Александр. Протесты из-за снятого в США фильма «Невинность мусульман» продолжаются в нескольких странах Ближнего Востока. Было совершено нападение на американское дипломатическое представительство в Тунисе. В Йемене полиции пришлось применить оружие, чтобы остановить демонстрантов, решивших атаковать посольство Соединенных Штатов. Протесты сегодня продолжились в Каире и в секторе Газа. Один из протестующих рассказал, почему его оскорбил фильм «Невинность мусульман».
Мы не признаем этот фильм, и мы не согласны с идеей, ради которой он был создан, испортить отношения, заклеймить арабов и мусульман как террористов.
В связи со случившимся в Бенгази нападением на посольство США премьер-министр Ливии Мустафа Абу Шагур заверил представителей всех иностранных государств, находящихся в Ливии, что будут приняты дополнительные меры по защите зданий посольств и консульств.
На встрече с иностранными представителями мы заверили, что сделаем все возможное для их защиты. Уже усилены полицейские патрули вокруг посольств. Иностранные представители со своей стороны выразили намерение остаться в Ливии и продолжать ее поддерживать. В нас это вселяет уверенность.
В газете «Гардиан» в связи с событиями последних дней появилась статья публициста Макса Блюменталя. Он пишет, что фильм был создан с целью дестабилизировать правительство в Египте после свержения Хосни Мубарака, а также повлиять на ход предвыборной кампании в Соединенных Штатах. Об этом, по мнению автора статьи, косвенно свидетельствует деятельность тех людей, которые имели отношение к съемкам киноленты. Приведу цитату. Сэм Бейсил, названный создателем фильма «Невинность мусульман», в интервью Associated Press сказал, что он застройщик из Израиля, поселившийся в Калифорнии, а деньги для фильма $5 миллионов США были собраны у 100 еврейских доноров. Но кто такой Бейсил? Израиль до сих пор не подтвердил, что он является гражданином этой страны. Конец цитаты. Гардиан пишет, что, вероятнее всего, Сэм Бейсил – это псевдоним, настоящее имя Накоула Беселей Накоула. Речь идет о проживающем в США копте, осужденном за мошенничество. В деле Накоула, с которым смогли ознакомиться и журналисты, фигурирует его псевдоним. Еще один человек, имеющий отношение к созданию фильма – консультант Стив Клейн, заявивший, что не ожидал такой реакции на фильм «Невинность мусульман». Многие, тем не менее, сомневаются в искренности этих слов. На странице в Facebook Клейн отзывается о движении «Братья-мусульмане» как, цитирую, «глобальной сети мусульман, намеревающихся заставить 6 миллиардов людей принять ислам или смерть». Только задействованные в съемках актеры не знали, что участвуют в фильме о пророке Мухаммеде. Они были уверены, что речь идет об экранизации эпоса, о происходившем 2000 лет назад. Сценарий назывался «Воин в пустыне». Имя пророка Мухаммеда появилось уже позже, во время озвучивания киноленты.
Саша, давайте мы поговорим, может быть, еще о каких-то публикациях в связи с этим фильмом и с этим протестом. Есть, наверное, какие-то еще точки зрения?
Да, вообще публикаций очень много в разных изданиях. Журнал «Экономист» размышляет о том, стоит ли Соединенным Штатам продолжать, особенно обращая внимание на реакцию мусульманского мира, принимать активное участие в решении проблем ближневосточного региона. Издание приводит мнение американцев, многие из которых говорят о том, что в ответ на попытку урегулировать конфликты они получают бессмысленные оскорбления, обвинения и насилие. Тем не менее, издание призывает Соединенные Штаты не отстраняться от мировых проблем. Приведу цитату. «Арабская весна, несмотря на возникший хаос, в основном развивается в правильном направлении. В Тунисе, Египте и Ливии тиранов заменили избранные демократическим путем правительства. Они, возможно, более враждебно относятся к Израилю, но, как и в Турции, проявляют больше сочувствия палестинцам и таким образом отражают популярное даже в демократических государствах отношение к существующим разногласиям. Члены движения «Братья мусульмане» придерживаются консервативных взглядов в отношении женщин, образования и других вопросов. Однако, как члены правительства, они все-таки стараются искать компромисс, потому что избиратели в первую очередь хотят рабочих мест и хлеба на столе, а не законы шариата», заключает журнал «Экономист». Александр?
Александра, благодарю. Еще раз отмечу, что с публикациями в западной прессе, посвященными фильму «Невинность мусульман» и протестам, которые вызвал он в самых разных мусульманских странах, вас познакомила моя коллега Александра Вагнер. Слушайте программу «Время свободы». Более 20 тысяч пользователей социальных сетей уже подтвердили свое участие в марше миллионов в Москве 15 сентября. За три дня до акции ее организаторам удалось согласовать маршрут со столичными властями. Шествие начнется в 2 часа дня на Пушкинской площади и пройдет по Бульварному кольцу. А митинг состоится в 4 вечера. Сегодня, накануне марша, должен быть согласован список людей, которые выступят перед участниками акции со сцены на проспекте Сахарова. В марше миллионов впервые официально будет участвовать КПРФ, представители которой выйдут на московские улицы с социальными требованиями. Рассказывает моя коллега Любовь Чижова.
Организаторы «Марша миллионов» в Москве завершают подготовку к субботнему мероприятию. В заявке на проведение акции указано, что в ней могут принять участие до 25 тысяч человек. Готовность прийти на Пушкинскую площадь и дойти до проспекта Сахарова уже подтвердили более 20 тысяч пользователей социальных сетей. Ранее один из организаторов акции, координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, заявлял, что если реальное количество участников акции превысит 25 тысяч человек, организаторы это уладят и даже готовы заплатить штраф. Подробнее о том, как пройдут сбор участников марша, шествия и митинг, «Радио Свобода» рассказал один из организаторов Сергей Давидис.
Сбор участников шествия будет проводиться с 13 до 14 часов там же, где проводился сбор участников марша 12 июня на границе Пушкинской площади и с Петровского бульвара. Основная часть участников зайдет, начнется движение. По плану оно планируется с 14 до 16 часов. Может получиться так, что оно начнется чуть позже, поскольку есть договоренность с милицией, что всех, кто к 14 часам еще будет стоять в очереди на проход у рамок, всех пропустят. И только после этого мы окончательно начнем движение. Хотя начало колонны будет сдвигаться по мере того, как бульвар будет заполняться. Те, кто не успеет к началу шествия, то есть придет существенно позже двух, когда рамки уже будут закрыты на вход, сможет зайти дополнительно с района Тургеневской площади. Там будут стоять дополнительные рамки, то есть он может к финальной части шествия и митингу присоединиться, зайдя там.
Что известно о планах полиции 15 сентября?
Ни о каких специальных планах нам неизвестно. Проходила рекогностировка с участием представителей разных подразделений ГУВД, в рамках которой мы обсудили формат взаимодействия. Пока взаимодействие вполне рабочее, поведение полиции, в отличие от 6 мая, пока не сулит никаких неприятных сюрпризов, хотя, конечно же, этого гарантировать тоже нельзя.
Это был один из заявителей марша миллионов Сергей Давидис. Впервые в акции официально примет участие крупнейшая российская оппозиционная партия КПРФ. Как заявил секретарь ее московского обкома Александр Наумов, отдельной колонны коммунистов не будет. В марше могут принять участие несколько тысяч членов КПРФ. Точное количество пока неизвестно. Коммунисты по традиции выйдут на московские улицы с социальными требованиями.
Ну, организованно это действительно первый раз. Мы никого не обязываем. Мы никого фактически не заставляем идти, но, по крайней мере, у нас должны присутствовать несколько тысяч, это совершенно точно. Я думаю, что отдельной колонны не будет, это будет разрознено, то есть вы увидите по красным флагам. Ну, основные наши лозунги, которые действительно сейчас они есть и они существуют, это то, что пошел достаточно серьезный рост цен на услуги ЖКХ, тарифы, которые действительно они уделяем. Вступление в ВТО, которое действительно наносит нашей экономике очень серьезные последствия. То есть эти вещи, конечно, действительно идут. Несомненно, мы выступаем за то, чтобы не было, собственно говоря, охоты на ведьм, которые фактически сейчас не идут, и мы это видим, в том числе, не говоря уже о Гудкове, здесь вопрос о том, что она Бессонове, нашем депутате Государственной Думы. И то есть такое впечатление, что закручиваются гайки, и мы выступаем действительно против этих вещей, которые действительно приводят страну к еще более усугубляющей ситуации и более глубокому кризису.
Говорил секретарь московского обкома КПРФ Александр Наумов. Марш миллионов пройдет еще в 20 российских городах. В Санкт-Петербурге 15 сентября запланировано сразу 3 оппозиционных шествия. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Петербургские оппозиционеры действительно готовятся к субботнему маршу миллионов, однако им единство достичь не удалось. Марш будет разбит на 3 колонны и 2 митинга, рассказывает Татьяна Вольская.
На проведение субботнего марша миллионов было подано не менее 3 заявок, причем маршруты практически дублировали друг друга. Но сначала городские власти отказали всем, однако при повторном заходе все 3 заявки были согласованы. В результате в 2 часа дня от Большого концертного зала «Октябрьский» стартует колонна демократов и националистов. В 3 часа дня она должна прийти на Конюшенную площадь, где начнется митинг. Колонна, организованная гражданским комитетом, стартует с того же места в 14:05 и обойдется без собственного митинга. Последними в 14:30 с этой же точки двинется 3-я колонна, сформированная оргкомитетом «Демократический Петербург». Она пойдет на свой митинг на Марсово поле. Ольга Курносова из гражданского комитета приложила много усилий, чтобы все 3 колонны, отходящие почти в одно время из одного места, слились в одну. Но, судя по всему, это ей не удалось.
К сожалению, до конца вот предварительно соединить колонны не удалось. Мы попытаемся все-таки это сделать еще на месте. Тут мы координируем свои действия с наблюдателями Петербурга. Конечно же, как и многие другие горожане, я считаю, что наличие нескольких колонн – это очень печально для Питера история. Поэтому мы никогда не позиционировали себя как отдельную колонну, а лишь просто как людей, которые хотят выйти на марш миллионов. Сегодня у нас окончательное заседание. Предварительно мы рассчитывали, что впереди, как бы за колонной Пивоваров и Дмитриев, у нас политические активисты, а сзади пойдут активисты гражданские, но чтобы демократам было комфортно за ними идти. И хочется надеяться, что вот эта связка все-таки удастся по факту.
Похоже, однако, что этим надеждам не суждено сбыться. Вот, например, как участница другой колонны, член оргкомитета «Демократический Петербург», председатель организации «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова, отвечает на вопрос, возможен ли сегодня объединенный марш миллионов.
Нет, объединенный не может быть, потому что лично я не очень хочу идти вместе с националистами. Я в прошлый раз шла, и мне это очень некомфортно было. Пусть будет много маршев. Вот я как раз за это.
В этой колонии пойдут активисты десятков организаций, включая ЛГБТ, разделяющие принципы соблюдения прав человека, демократии, ненасилия, антифашизма и антиксенофобии. Основной лозунг – «Демократический Петербург за вашу и нашу свободу». Основной лозунг колонны Курносовой – «Свобода политзаключенным». Предполагается также, что часть участников акции выдвинет требования досрочных выборов депутатов Госдумы и Законодательного собрания Петербурга. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В Москве 16 часов 30 минут. Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры. По данным правоохранительных органов, Гудков в нарушение закона совмещал депутатскую деятельность с предпринимательством. Гудков заявил, что обжалует решение в Верховном суде России. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать российскую группу «Pussy Riot» на премию «Свобода мысли» имени Андрея Сахарова. Алексеева сказала, что для многих россиян такое решение будет выглядеть жестом против официальной православной России. Центр избирком России признал сегодня законным отказ избирательной комиссии Брянской области зарегистрировать кандидатом в губернаторы представителя «Справедливой России» Вячеслава Рудникова. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве. Как сообщил лидер партии Сергей Митрохин, это решение связано с тем, что в акции участвуют представители националистических и леворадикальных движений, а также коммунисты. В Греции в автокатастрофе погибли 4 российских туриста, еще 30 ранены, в том числе 4 детей. Туристический автобус разбился сегодня рано утром в районе поселка Кардья в 20 километрах от Салоников. В арабских странах сегодня продолжаются массовые акции протеста против снятого в США фильма «Невинность мусульман», который в исламском мире считают оскорбительным. В Египте и в Йемене полиция применила водометы и слезоточивый газ для разгона демонстрантов, пытавшихся прорваться к посольствам США в этих странах. Продолжим программу, и настало время для беседы с моей коллегой, главным редактором нашего сайта Людмилой Телень. Как всегда, это никогда не лишнее. Напомню, адрес нашего сайта свободанews.ру. Люда, я вас приветствую, вам слово.
Добрый день, Саша. Я хочу проанонсировать завтрашнюю видеотрансляцию, в которой будет рассказано о марше миллионов. Наши постоянные читатели и слушатели, наверное, я уверена, уже привыкли к тому, что все горячие события, все общественные акции, которые очень плохо показывает федеральное телевидение, всегда можно увидеть в прямой видеотрансляции на сайте Радио Свободы. И завтра мы не изменим этой традиции. В районе 2 часов мы включим наши камеры на Пушкинской площади. Если что-то там произойдет раньше, то, естественно, включимся и раньше, потому что наши корреспонденты будут там дежурить 11:00, я думаю. У нас будет работать несколько бригад. Мы будем транслировать весь марш и последующий митинг. Естественно, как всегда это бывает во время марша, наши корреспонденты будут брать интервью у участников, выяснять, зачем они пришли, какие у них планы, кто с ними пришел, первый ли это марш в их жизни или нет. Словом, вы увидите такую живое повествование, живую историю, которая будет складываться на ваших глазах, если будете следить за сайтом Радио Свобода. Кроме того, мы будем вести твиттер-репортажи. Будет активна наша страница в Фейсбуке, вы сможете там оставлять комментарии. Мы будем размещать и в Твиттере, и в Фейсбуке текущие видео и видеоклипы, и фотоиллюстрации, которые наши корреспонденты тоже будут делать на марше миллионов. Вы знаете, что на нашем сайте существует премодерация, но я вам обещаю, что все комментарии, которые будут оставляться под той статьей, которая будет, собственно, посвящена маршу, они будут пропускаться первоочередным образом, чрезвычайно быстро. И я буду дежурить по этой трансляции и отвечать на те вопросы, которые будут возникать у вас по ходу марша несогласных. Поэтому вы можете их задавать мне. Я надеюсь, мы будем вести такой диалог. И сегодня уже есть несколько материалов, которые посвящены маршу миллионов. Они подходят к этому событию немножко с другой стороны. Здесь нет организаторов или инициаторов его, а есть люди, которые впервые пойдут на марш миллионов. Вот один из материалов называется «Кого выведут Pussy Riot на марш миллионов». Его автор Анастасия Кириленко, вы можете его почитать. А второе, о котором я уже говорила, почему Крымск не участвует в марше миллионов, мне тоже кажется чрезвычайно заслуживающим внимания. Поэтому читайте и приходите к нам завтра.
Людмила, спасибо. Еще раз напомню, с нами в эфире была главный редактор сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Мы продолжаем программу «Время свободы». Считаете ли вы, что правосудие в России применяется в политических целях? Послушаем, как на этот вопрос корреспонденты «Радио Свобода» в Ижевске Надежды Гладыш ответили прохожие на улицах города.
Если к ответственности привлекается гражданский активист, имеющий оппозиционные взгляды, то судья в любом случае привлекает его. Был эпизод, протоколы были составлены с нарушением срока. Протокол должен быть признан недействительным. На мои доводы Яков, я все равно его привлеку.
К сожалению, бывают такие вещи. Вот взять ситуацию с депутатом Гудковым от «Справедливой России». Если был этот депутат от партии власти, попался бы на этом, ему бы были более мягкие меры воздействия. Вообще, если без ханжества, правосудие, ну, фактически в любой стране, так или иначе, связано с действующей властью.
Так это слепой видит, что идет постоянный прессинг. Сейчас взять, для примера, непосредственно власть народа. Граждан, обладающих печатью гражданина Российской Федерации и бланком, их начинают прессовать, наказывать даже. Уже есть случаи здесь, в Ижевске.
Потом я смотрела про Ходорковского. Прямо такое просто укатывают и все. То есть, если ты при власти, значит, тебя отмажут. Если ты не при власти, вот я согласна, там на всю катушку, там за мелочь укатают по самое не могу.
Как раньше применялось, так применяется и сейчас. Когда-то была 58-я статья о врагах народа, потом у нее стал псевдоним 70-я. А сейчас лупят любые. Вот придумали, например, массовые беспорядки на Манежной площади. Хотя события преступления не было, потому что эта статья включает поджоги, разгром магазинов. Вот дело Осиповой, например. Я был в Смоленске. Удалось даже поговорить с одной из свидетельниц против нее. Я ее спрашиваю, с какого расстояния вы видели? Она говорит, 300 метров. Я же был возле этого дома. Максимально 20-25 метров прямая видимость от дома. Там такой кривой переулок. Его с 30 метров уже увидеть никак не
возможно. Наша третья ветвь власти, на мой взгляд, очень сильно зависит от правящего режима и работает на него. Дело Ходорковского, который попал в колонию не по тем причинам, что воровал, хотя я не сомневаюсь, что он воровал, а скорее из-за того, что он с кем-то не поделился и не угодил правящему режиму.
К сожалению, на меня повесили уголовное дело. Это было все предпринято с тем, чтобы я унял свою политическую деятельность по сопротивлению правящему режиму и этой партии жуликов и воров. Помимо личного опыта, постоянно вот уже в течение 5 лет я наблюдаю, что все суды поддерживают полностью политику, проводимую правящим режимом по фактическому уничтожению садоводства в городе Ижевске, в Удмуртии.
Правосудие только ритуально заявляет, что оно, ну там представители этой высшей судебной власти, что они якобы независимые, но никаких иллюзий на этот счет, мне кажется, уже никто не питает, да и они сами не выглядят убедительными, когда говорят об этом. Нынешнее правосудие российское – это часть политической системы со всеми ее уродствами, перекосами и несправедливостью.
Вот так отвечали жители Ижевска на вопрос о том, считают ли они, что в России правосудие применяется в политических целях. Надежда Гладыш для «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В эфире программа «Время свободы». Мы переходим к сетевым разговорам.
Блогеры всего мира обсуждают недавние события в Ливии, когда в результате беспорядков в Бенгази погибли несколько американских дипломатов, в том числе посол США в Ливии Кристофер Стивенс. Среди причин беспорядков называют ролик на YouTube, созданный антимусульманскими активистами в США и направленный на дискредитацию ислама. Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в комментарии для сайта «Мнение.ру» считает недавние события логичными.
«Люди хотели демократию в арабском мире. Они ее получили. Это и есть демократия в арабском мире в условиях свержения местных диктаторов, точнее, в условиях разрушения всяких местных понятий о стабильности и о том, как властные полномочия, контролируемые кем-то всерьез, осуществляются в этой части света. Любая вещь воодушевляет заклятых друзей США на Ближнем Востоке по принципу «в Америке корова сдохла, пустячок, а приятно».
Основной вопрос специалистов – мог ли до недавнего времени малоизвестный ролик на YouTube стать подлинной причиной трагедии в Бенгази? Блогер портала Foreignpolicy.com Шади Хамид полагает, что всему виной антиамериканские настроения в арабском мире.
Антиисламский фильм был лишь поводом, а не причиной беспорядков. Таким поводом могло стать что угодно. Даже в Ливии, самой проамериканской арабской стране, под маской благодарности прекрасно чувствуется гнев в адрес США. И даже если бы США исполнили все желания арабских стран, недоверие и антипатия по отношению к ним никуда бы не делись. Даже когда США делают условно хорошие для арабов вещи, например, прекращают военные действия в Ираке, на общественном мнении это почти не сказывается. Интересно, что в ряде арабских стран рейтинг доверия к США при Обаме оказался ниже, чем в последние годы президентства Джорджа Буша. Американцам часто трудно понять, как глубоко засел этот гнев. Отчасти он несправедлив, однако во многом укоренен в реальных событиях. Алжирцы вспомнят 91-й год, когда подающий надежды демократический режим был свергнут военными при поддержке Запада. Иранцы напомнят о 53-м годе, когда демократически избранный премьер-министр был смещен в результате путча при финансовой поддержке ЦРУ. И пусть многим эти события кажутся далеким прошлым, они до сих пор много значат для тех, кто страдает от их последствий. Антиамериканские настроения наверняка пойдут на спад, но процесс этот займет немало времени.
Журналист Александр Никонов в своем ЖЖ осуждает религиозную нетерпимость, которая могла стать причиной ливийских событий.
Шуточное кино о пророке Мухаммеде вызвало в диких странах волну религиозных погромов. Даже американского посла убили в Ливии. И после этого у кого-то еще остаются сомнения во вреде и крайней опасности религии. Религия — это плесень, поражающая мозг. Барак Обама, хоть и пообещал найти убийц, посла и наказать, однако вынужден был кинуть кость и дикарям, заявив, что мы никому не позволим оскорблять чувства верующих, какой бы религии это ни касалось. Зря он это ляпнул. Нельзя потакать дикарству. Дикарь понимает только силу. И любой шаг навстречу, любую уступку воспринимает как слабость. Сегодня он на фильм обижается, завтра на то, что в Европе свинина в магазине продается, послезавтра, что бабы европейские без паранджи ходят. Стоит только начать играть в уступки. Поэтому особо хочу отметить, что на фоне растерявшегося Обамки отлично выглядит Сергей Брин, который отказался убирать ролик с фильмом с принадлежащего Гуглу Ютьюба, потому что ролик не нарушает правил сервера. Тут ведь как? У мусульман есть свои ценности, ислам, но и у нас есть свои ценности, свобода слова. И почему мы у себя дома должны прогибаться под чужие ценности? Не нравятся им фильмы о пророке? Пусть не снимают. Но и другим пусть не указывают, как им жить, что есть, что снимать, что носить.
Тем не менее, аналитики из антитеррористического фонда «Килиам» уверены, что атака вовсе не была делом рук разъяренной толпы.
Реакции на скандальный ролик было всего несколько мирных митингов, и все они прошли за пределами Ливии. Мы считаем, что нападение на консульство было спланированным террористическим актом, который никак не был связан с гражданскими протестами. По нашим данным, теракт был организован нынешним лидером Аль-Каиды Айманом ас-Завахири в качестве мести за недавнее убийство американскими войсками Абу Яхья аль-Либи, который считался вторым человеком в террористической сети.
С этим мнением не согласен блогер портала «Нью-Йоркер» Хишам Матар, который возлагает ответственность за убийство в Бенгази на ультраправый сектор ливийского общества.
Видеоролик действительно оскорбителен для мусульман. Похоже, он и создавался именно с этой целью. И даже если события в Ливии не были вызваны народным гневом, впоследствии гнев все-таки вспыхнул. Так что даже если причины беспорядков отличаются от того, что произносилось вслух, в конечном итоге это уже не так важно. Ни одна группировка не взяла на себя ответственность за нападение на консульство, хотя речь идет о хорошо подготовленной операции с использованием тяжелого вооружения. Считается, что это дело рук салафитов, ультрарелигиозных групп, за которыми в Бенгази уже числятся подобные террористические акты. Эти авторитарные религиозные группы оправдывают свои действия выборочным, искаженным и в конечном итоге весьма корыстным истолкованием ислама. При Каддафи они сидели тихо, но в первые же дни революции заявили, что борьба с Каддафи противоречит духу ислама, и издали фетву, призывающую к подчинению правителю. Они ультраправые. Беспорядки в Бенгази хорошо вписываются в их известную установку на эскалацию конфликта. Они прибегали к этой стратегии с самого начала революционных действий против Каддафи. Они видят в молодом и хрупком ливийском государстве легкую добычу и пытаются захватить власть. Они пытаются использовать протестные настроения молодежи, чтобы разрушить зарождающиеся демократические институты. Тем не менее, несмотря на финансирование из-за границы и готовность жертвовать чужими жизнями, эти группы не находят широкой поддержки в обществе. Напротив, их действия осуждают большинство ливийцев.
Над сетевыми разговорами сегодня работала Ольга Серебряная. В Москве 16:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России большинством голосов лишила депутатского мандата члена фракции «Справедливая Россия» Геннадия Гудкова. Решение принято по представлению Генпрокуратуры. Глава московской хельсинкской группы Людмила Алексеева критически отнеслась к инициативе депутатов Европарламента номинировать группу «Пусси Райот» на премию «Свобода мысли» имени Андрея Сахарова. Партия «Яблоко» не будет участвовать в марше миллионов 15 сентября в Москве, потому что в акции принимают участие представители националистических, леворадикальных и коммунистических движений. В Греции в автокатастрофе под Салониками погибли 4 российских туриста, еще 30 ранены. В арабских странах сегодня продолжаются массовые акции протеста против сделанного в США фильма «Невинность мусульман».
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Кого выведут Пусси Райот на марш миллионов?
Комментарии экспертов.
Тарифы ЖКХ. Повышение будет тяжелым.
Право автора.
Ольга Романова. Гражданин, обыватель.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Продолжим программу и перейдем к новостям экономики. Центральный банк России повысил свои базовые процентные ставки для борьбы с инфляцией. Однако эксперты сомневаются в достижимости этой цели, опасаясь, что основным следствием действий регулятора может стать замедление темпов роста экономики страны. Подробнее Иван Трефилов в очередном выпуске экономической панорамы.
Центральный банк России с 14 сентября повысил на 0,25% свои базовые ставки, в том числе ставку рефинансирования с 8 до 8,25% годовых. Последний раз банк менял эту ставку в конце декабря 2011 года. Тогда она, наоборот, была понижена на 0,25%. В чем причина нынешнего решения, для многих экспертов ставшего весьма неожиданным? Главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров.
Сам Центральный банк это достаточно ясно объяснил в своем комментарии. Банк выделил как главную причину это рост инфляции, что как общая инфляция, так и базовая инфляция показывает довольно-таки ощутимый рост, а общий уровень потребительской инфляции на 10 сентября превысил, собственно говоря, ту цель, которую Банк России ставил на конец года по инфляции. То есть оказался 6,3% в годовом выражении против 6% максимальной инфляции, на которую рассчитывал ЦБ на конец года.
В 2011 году в России была отмечена минимальная в современной истории страны инфляция, составившая 6,1%. И в планах правительства на текущий год было ее дальнейшее снижение на уровень 5-6%. Однако уже в начале второй половины года этот прогноз был ухудшен до 7% на фоне июльской индексации коммунальных тарифов и проблем с урожаем. Такой разворот тенденций, как отмечает директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев, для властей страны стал весьма неприятным сюрпризом.
Неприятность в том, что у нас как бы меняется тенденция. Вот все последние годы всеми правдами и неправдами мы снижали инфляцию и почти до более-менее приличного уровня снизили. Потому что действительно 5-6% это вполне прилично, особенно для нашей страны с экономикой такой не очень с высоким уровнем конкуренции. А сейчас происходит разворот тенденции. Вот в экономике подчас разворот или то, какая тенденция, имеет гораздо большее значение, чем абсолютные цифры.
Теперь Центральный банк за счет повышения процентных ставок стремится ограничить приток денег в экономику и тем самым сдержать инфляцию на запланированных уровнях. Однако, по словам экономиста Владимира Тихомирова, такие действия регулятора вряд ли можно считать разумными.
Та инфляция, которую мы сейчас видим в России, она вызвана исключительно немонетарными факторами. То есть это рост цен на продовольствие, как в России, так и в мире, связанный с ухудшением перспектив урожая. И бороться с ростом цен на продовольствие через фактически удорожание стоимости кредитов, к чему приводит рост ставок центральных банков, это, наверное, не очень правильная мера, потому что это вряд ли скажется на замедлении цен на продовольствие. И второй момент – это рост тарифов. Опять-таки, это, в общем, больше административная мера, то есть это решение правительства, у нас регулируются тарифы. И опять-таки бороться с инфляцией, вызванной повышением регулируемых цен через монетарные методы, тоже, наверное, большого смысла не имеет.
Иначе говоря, уверен Владимир Тихомиров, ужесточение денежной политики, предпринятой Советом директоров Банка России, на инфляцию практически не повлияет, но приведет к еще большему замедлению темпов экономического роста.
Действие Центрального банка по повышению ставок, оно, наверное, на мой взгляд, больше было политическим. То есть показать, что Центральный банк озабочен ростом инфляции и, соответственно, предпринимает те меры, которые он может предпринять с своей стороны, а это именно повышение ставки. Я думаю, что более высокая ставка не скажется на темпах инфляции никаким образом.
В первом полугодии, согласно официальным данным, годовой прирост ВВП в России составил 4,5%. Однако, по прогнозу Министерства экономического развития, во втором полугодии он замедлится до 3%, в основном из-за неблагоприятной ситуации мировой экономики. Директор аналитического департамента Номосбанка Кирилл Тримасов считает такую взаимосвязь справедливой.
Россия – часть мировой экономики, поэтому общее ухудшение ситуации в мире, а во втором квартале действительно произошло достаточно резкое ухудшение мировой экономической конъюнктуры, Россия не может это игнорировать. И если ситуация в мире и дальше продолжит ухудшаться, то и в России мы увидим те же негативные тенденции.
Тем временем регуляторы ведущих экономик мира, прежде всего американской и европейской, принимают сегодня решение по стимулированию экономической активности, в том числе за счет смягчения своей денежной политики. В этом смысле их действия, считает главный экономист финансовой корпорации «Открытие» Владимир Тихомиров, в корне отличаются от действий Российского центрального банка.
Центральный банк России как раз действует прямо противоположно по отношению к другим крупнейшим банкам, которые пытаются стимулировать рост экономики через более слабую денежную политику, удешевляя доступ к финансовым ресурсам для банков и компаний. Конечно же, общая ситуация с доступом к свободным рублевым ресурсам в России, она уже на протяжении многих месяцев остается достаточно сложной. Поэтому действие Центрального банка просто приведет к тому, что стоимость доступа к денежным ресурсам как для банков, так и для компаний, она только вырастет.
Согласно официальному прогнозу Министерства экономического развития, темпы роста экономики России по итогам текущего года в целом составят 3,5%. Однако вице-премьер правительства Аркадий Дворкович, например, не исключает, что они могут превысить и 4%.
С экономической панорамой вас знакомит сегодня Иван Трефилов. Вы слушаете «Время свободы». Ответственность, взаимопомощь и доверие в российском обществе. Так называется одно из недавних исследований Фонда «Общественное мнение». В какой степени склонны россияне доверять друг другу? Какие группы населения чаще других говорят о своей ответственности за происходящее в стране? Подробности в рубрике «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По данным ФОМа, 46% россиян говорят, что они чувствуют ответственность за происходящее в их городе или поселке. И примерно столько же людей сообщают, что такой ответственности не ощущают. Если же речь заходит о том, что происходит в стране, то тут цифра ответственных граждан снижается до 34%. Слово аналитику ФОМа Катерине Кожевиной.
Если посмотреть на динамический ряд, то, собственно, по сравнению с 2011 годом, доля тех, кто чувствует ответственность за то, что происходит в городе или в селе, где он живет, она несколько снизилась. Если, например, сопоставить эти цифры с цифрами по ответственности, чувствуют ли люди ответственность за то, что происходит в стране, то мы видим некое различие. То есть люди больше чувствуют ответственности за ближний круг. Если мы посмотрим на цифры по стране, то здесь уже большая часть, а именно 54%, не чувствуют ответственности за то, что происходит, собственно, в России.
А какие группы населения чаще других склонны испытывать ответственность за происходящее в стране или в их там городе или селе?
Люди с высшим образованием, с доходом выше среднего, свыше 20 тысяч рублей, люди старше среднего возраста, и жители крупных городов. Но особенно часто чувствуют ответственность за происходящее называемые авангардные группы, люди 21, то есть это люди, которые используют инновационные потребительские практики.
А как обстоит дело с доверием друг другу в обществе, судя по данным вашего опроса?
Люди считают, что с окружающими нужно быть осторожными. Так считает подавляющее число наших респондентов, а именно 82%, собственно, уровень интеграции и доверия окружающим, можно говорить, довольно-таки низкий в нашей стране.
А в своем ближнем окружении все-таки очевидно, люди больше склонны доверять друг другу.
Конечно, в ближнем окружении мы видим, что больше половины респондентов, 55%, говорят, что доверять действительно можно, и 41%, что в отношениях с людьми их окружения следует быть осторожными.
Мне кажется, все-таки это очень низкая цифра. 55%, которые считают, что можно доверять людям даже в их ближнем кругу, и 40% считают, что даже в ближнем кругу доверять нельзя.
Таковы реалии, да? То есть мы видим, что в реальности это приводит к неким социальным фактам. Действительно, у нас и третий сектор самостоятельно не развивается, и люди не склонны к самоорганизации. Силу недоверия по многому.
А помогают ли россияне друг другу, по их собственным признаниям?
Естественно, помогают. Ну, мы видим, что, например, 39% по населению в целом помогали другим людям вещами, продуктами. Кто-то помогал в домашних делах, помогали советом, поддерживали морально-психологически. Ну вот следующие позиции, они у нас набирают меньший процент. Ну, помогали деньгами, например, 32%. И если говорить о том, кому все-таки помогали наши респонденты, то мы видим, что, естественно, чаще всего люди помогают как раз-таки ближнему окружению, родственникам, друзьям, знакомым, соседям. Вот, например, уже незнакомым людям помогали лишь 16%.
Какие выводы можно сделать из этого исследования?
Все это говорит о уровне некой солидарности в обществе, который довольно-таки низкий в сегодняшний день, и о перспективах развития гражданского общества, которое, собственно, строится на принципах доверия окружающим и готовности действовать самостоятельно, без указки государства. Но, как мы видим, все-таки вот фонд задавал вопрос о том, готовы ли люди объединяться для совместных действий, если их интересы совпадают, то вот на самом деле готовы объединяться чуть больше половины, да, но все-таки это такая декларативная мысль, да, что да, я готов объединяться, но как происходит в реальности, мы видим, что люди друг другу не доверяют, это приводит, возможно, к тому, что гражданская ответственность, она остается на невысоком уровне в нашей стране.
Это была Катерина Кожевина, аналитик фонда «Общественное мнение». По итогам этого исследования социологи делают следующий вывод. Гражданский климат лучше среди тех, для кого проблема выживания перестала быть первоочередной.
Над рубрикой «Общественное мнение», напомню, работала сегодня Вероника Баде. Вы слушаете «Время свободы». Оставайтесь на наших волнах. Главная тема следующего часа – обострившиеся в последние дни вновь японо-китайские отношения. Недавно 6 китайских военных патрульных кораблей вошли в территориальные воды Японии рядом с островной грядой Синкаку, которую Китай считает своей. Вот поговорим в начале следующего часа об этом назревающем конфликте.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Сергей Удальцов заявлял, что если реальное количество участников акции...
Ну, это была неожиданность. Отменили это по причине того, что...
Кэтрин Эш, это поиск от имени Европейской внешнеполитической службы.
Слушания по делу Дмитрия Кратова начались с требований...
Если государство не реагирует на провокации, обиженные, оскорбленные...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас также можно слушать на коротких волнах. 7330, 13745 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.